Так, дорогие друзья, давайте начинать. Будем уже 15 минут прошли. Саша, там есть там наверху еще есть светите, а? Олег, если там какие-то двоечники, всякие кофейни, чайные, вместо того, чтобы на лекции сидеть. Лучше традиции. Итак, давайте с домашнего задания. Кто делал домашнее задание, поднимайте руки. То есть... Ага. То есть вы усиленно тренировались в реактивном поведении. Классно.
Когда
я сейчас пришла, уже несколько дней прошло. А что вам противнику не удалось проактивно? Какие небольшие вещи вам удались?
Как позитивное мышление просто не есть узлы, там боковые, там я не могу, а как-то
другое. Какие-то, может, маленькие шаги, которые вам удалось проактивно делать все-таки? Наверняка, что такое было.
Мне кажется,
что это было Спасибо. Окей, хорошо. На самом деле, как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Вера.
На самом деле, одна из вещей проактивной, которая вы, у вас, я вижу, что она у вас реально получилась, это вы тренировали мускулы одной из своих функций, да, то есть самосознание. То есть, другими словами, вы видите, что с вами происходит. И на самом деле, это уже та большая проактивная вещь, которая произошла. То есть, потому что реактивное поведение, когда мы находимся в реактивной ситуации, мы внутри нее. А уже тот сам факт, что мы в состоянии диссоциироваться от нее и посмотреть на стороны, это уже проактивное поведение. Так что очень здорово. Так, еще кто что? Поднимите руки те, кто объяснял этот материал кому-нибудь. Кто еще чем-то хочет поделиться каким-то своим опытом, успехами маленькими? Успехи, которые вы делитесь, они становятся успехами всех. Всем помогают, поэтому давайте.
Я
пришла с
того, что помните, я сказала, что вот эта фраза «я должна», она у меня осталась даже после одного семинара. И вы знаете что? Я обнаружила, что ее нет. Я даже не знаю, когда она исчезла. Почему я это поняла? Сразу буквально на следующий день я зашла к ребенку в комнату, и там был включен телевизор. Я услышала впервые там, должен или должна, это мне резало слух. Просто вот это прорезало слух. Буквально через какое-то время, значит, мне ребенок говорит, колготки чистые, ты должна их повесить на стул. Ты должна их повесить на стул. Даже колготки чистые, но это старое воспитание. Там ты должна это сделать, ты должна то. И мне это тоже прорезало. Ну, я так вскоре мне объяснила, что вот это была реактивная моя реакция. Я ей сказала, ты никому ничего не должна с этому ребенку. От меня учили в свое время на семинаре. Ты даже себе ничего не должна. А потом я подумаю, да, в школе мне скажут, ты должна была выучить урок, а она скажет, я никому ничего не должна. Но это я думаю, что ребенок, это у нее это уйдет, эта фраза. Все, больше я этого слова не слышала. Ни от кого. И еще вот у меня сразу мы перейдем к другому, к реактивному поведению. Вот не далее, как вчера, у меня был мой ученик, очень такой солидный дяденька, который достиг больших успехов в бизнесе, и он считает, что он правильно живет. У него нет других альтернатив. А он ко мне пришел на видение. Ну, я смотрю его проблемы с шестой чакрой. Я говорю, я сейчас на вас открою поток информационный, а вы выясните. Попросите, чтобы вам подсказали, из-за чего у вас вот эти проблемы с шестой чакрой произошли. И ему самому идет информация. Он говорит, я говорю, вам могут просто привести пример вашего поведения, из-за чего она объясняется. Он говорит, ну вообще, мне показали, я сейчас ехал, и я столкнулся в метро с двумя женщинами, и чертыхнулся. Вот. Я ему только сказала, что это аналогичный пример, который засоряет. Таких примеров должно и очень могло быть много. И я не стала больше комментировать, а в перерыве его этот вопрос, видно, волновал, и он начал говорить о том, что «Но вы же знаете, что это нормальная психическая реакция. Значит, человек всегда так реагирует. Какое-то раздражение, и, значит, тут же мгновенная реакция». И я ему говорю, я так это помолчала, потом я ему говорю, что вот я сейчас хожу на семинар, мы как раз это проходим. А я говорю, что ему просто так упалишь этот, ну, этот семинар. Я говорю, хотите, я вам расскажу? Как раз на эту тему. И я ему рассказала. И вы знаете, что ему нечего было возразить. Он все это принял.
Говорил Жванецкий, хочется пить, а нечего.
Значит, ну, у меня в этот раз получилось рассказать, как всегда, своей дочери. Вот этот я привела пример. И сейчас я тоже работала. И то же самое, опять тоже, я уже не буду времени много тратить, тоже я рассказала про семинар.
Окей, спасибо. Кто еще следил за реактивным, проактивным языком? Поднимите руки те, кто пробовал следить, отслеживать свой или же чужой. Как оно? Хотя бы чужой.
Иногда сложно, но сложно на то есть ловишь себя на том, что пошло привычка повторения каких-то фраз, слов и так далее.
Друзья, нужно тренироваться. То есть для того, чтобы что-то получилось, надо что-то делать. То есть как прогресс — это серия шагов, сделанных в определенном направлении. Если ничего не делать, ничего не произойдет. Как это, то есть, да.
Скажите, пожалуйста, ну, я столкнулся с тем, что я специально это отслеживал, это я сейчас просто анализирую, как вообще развивались события. Дело в том, что многие люди, которые меня окружают, очень склонны, ну, как бы реактивно мыслить, реактивно действовать, реактивно говорить. Но я так прям вот не умничаю, что типа ты реактивно действуешь, там пыры-пыры. Просто стараюсь решать, ну, дать понимание, что вот вопрос можно решать в созидательном ключе, то есть что-то делать для того, чтобы проблему действительно решить, а не затыкаться на то, кто виноват. Ну, типа вот эти все обычные люди очень любят как бы вот перетирать. Но заметил такую вещь, что не склонны люди идти по проактивному пути. Вот как бы вот это вот все крутится, вот эта реактивность, и ум, наверное, держится за свои такие привычные термины, и никак вот не удается как-то, ну, человек может даже вывести на созидательное общение, даже когда ты созидательно что-то предлагаешь. Вы не могли бы просто объяснить, почему так происходит, и как, может быть, действовать так, чтобы действительно выводить людей в какое-то позитивное русло?
Нам даже себя трудно вывести на это русло. Вместо того, чтобы делать домашнее задание, мы продолжаем имитировать. Следуя реактивным образом, что уж говорить о других. Да, тяжело.
Тоже об опыте. Я наблюдала, я заметила такую вещь, что у меня почему-то реактивные слова, а у моего окружения проактивные. Вот. При том, что как бы ум, я понимаю, что да, он реактивный. Это как бы не будет создавать ничего полезного, да? Я пытаюсь себя заставить, то есть какие-то вещи получаются, но большинство, оно возвращается и типа, а как действовать проактивно, а вот какие-то ограничения и нет возможности. То есть понимаешь, что да, нужно действовать проактивно, заставляешь себя. Но какой-то преграды, которая
отодвигает
назад, говорит, нет, смотри, столько-то ограничений, не получится.
Ну, понятно. То есть, а вещь какая? Ограничения есть. То есть, например, там, если вы заперты в комнате, есть ограничения. Вы помните, мы разбирали, что есть вещи, которые лежат в сфере прямого контроля, косвенного контроля и в сфере вне контроля. Что делать с теми, которые вне контроля?
Потому что под контролем. Ну да. По большому счету.
Что с ними делать?
Которые вне контроля?
Да.
Ну, заняться теми, которые под контролем.
Ну, жить с ними. Ну, есть одни, есть ничего. То есть там подоконник мраморный, пол деревянный. То есть, ну деревянный. Ну...
При том, что это какие-то такие вещи, которые, они реально под контролем, они в сфере влияния. Но вот здесь что-то, кто говорит, нет, это ограничено. Никуда не денешься. Вот какой-то ограничитель.
Ну, это опять ваш выбор, принять их и еще не принять эти ограничения, правда? То есть они для вас, может быть, эти ограничения важны по какой-то причине, да? То есть, и, может быть, для вас ценно то, что дают эти ограничения, может быть, связано с какими-то другими ценностями. Ну, наверняка что-нибудь есть.
Может, привычка просто.
Ну, может быть, вы себя комфортно чувствуете в привычке. Как, например, есть такое понятие вторичной выгоды. То есть у всех дурных привычек, да, там алкоголь, там курение, у них есть вторичные выгоды. То есть почему их бросить нельзя? Потому что не то, чтобы они прям вот тотально патологически плохие по всем параметрам. Тоже курение дает возможность расслабиться, например. Да? И если вы, например, будете себе искоренять привычку курения, но вы не вот эту вторичную выгоду не учтете, это будет не экологичное решение. Поэтому вы должны уметь расслабиться каким-то другим образом, то есть снять с себя стресс, то есть что-то какие-то вещи. Поэтому все эти какие-то ограничения, которые у нас есть, они не просто так вот, ну, болты вот такие вредные и пагубные, прям вот вообще никакие. Они несут некое позитивное намерение, которое может делаться не самым эффективным в данной ситуации образом. Вот. И ну, это можно осмыслить и можно понять, что да, вот это вот так, вот это в конце концов мой выбор. Если я понимаю, что это мой выбор, да, то же самое, там, курение или еще что-то, это таки мой выбор. Если я это осознаю, то я, в принципе, могу осознать, что я могу выбрать то же самое и по-другому. Что-нибудь другое могу выбрать. Да, это я просто умозрительно, когда я рассуждаю. Но все эти вещи, то есть, у нас есть комплексы, да, и опять-таки это наш выбор, потому что мы действуем в соответствии с теми какими-то внутренними установками, которые есть. Может быть, они там какие-то эффективные, неэффективные, это вопрос... Второй вопрос. Ну так и значит наш выбор, что мы в данной ситуации по факту все-таки выбираем из всех вариантов, мы пока выбираем как. Но вследствие этой паузы мы можем развивать вот свои проактивные мускулы и подумать, а может быть, то есть, да, для меня это ценно поступить, да, действительно, для меня это лучший выбор из всех, которые есть. Есть еще выборы, но это лучший для меня. А есть какие-то еще выборы? А какие еще выборы есть? А может быть, можно как-то по-другому, то есть может креативно уже дальше пойти. Но в конце концов, то есть это не то, что ограничения нас ограничивают, мы выбираем эти ограничения, и за этим стоит ну, некий, то есть довольно ну, какой-то выбор стоит. Кто еще чем поделится? То есть, опять, дорогие друзья, для того, чтобы что-то изменилось, нужно что-то менять. То есть, что-то нужно делать. И некая работа, она не то, что совсем дискомфортная, на самом деле все эти упражнения не сильно выводят из зоны комфорта, если их понемножку делать, они вполне терпимые, то есть это не острые ситуации. Но если все-таки вот, чуть-чуть вот, шевелиться, чуть-чуть что-то делать, то изменения будут происходить, реально будут происходить. И там вопросы перемен, вопросы месяца, там еще чего-то, то есть вот такого, вы будете видеть, да, что вот, меняется все, реально все меняется. Нужно тренироваться для того, чтобы что-то происходило, нужно тренироваться. Это один из принципов, который существует. Вот, естественный принцип. Окей, хорошо.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Я когда дома смотрела по поводу грудзорубки, влияния, эмоциональной близорукости, я поняла, что я уже ничего не поняла. Я смотрю на эту схему, на этот круг, здесь были штрихованные, просто мне это и слава даже вывести.
Эмоциональная близорукость, помните этот круг, да, то есть когда круг влияния больше, чем круг заботы, означает, что человек достаточно эгоистичен, что он может много чего делать, но, то есть, скажем так, пофигист, вот, да, в таком негативном смысле этого слова. То есть когда у него есть реальная возможность отдавать, есть возможность внести какой-то вклад, но вследствие своего зашкаливающего эгоцентризма, ну, то есть, весь эгоизм он левый, но есть некая норма, скажем так, приемлемая, есть когда вот, то есть, вот эта вот ситуация эмоциональная безработица, нечуткость, вернее, то есть такой пофигизм, безобидно, то есть за отличное отношение.
Да. Можно в связи с этим вопрос? Я тут столкнулся с такой вещью, что есть некоторые решения, они определенным образом эгоистичны, потому что мне так нужно, да? Которые, скажем так, непопулярны у того, по отношению к кем, кому ты это применяешь. Это может быть кто-то подчиненный на работе или там еще кто-то. Ну, кто-то, кто таким образом от тебя в этой ситуации зависит. Но ты понимаешь всю позитивность вот этого всего, то есть вот этой непопулярной политики. Потому что, во-первых, это нужно тебе, а это важно, ну, то есть мне в данном случае. Во-вторых, это вот человека выводит на какие-то другие, скажем так, дороги, которыми он идет и добивается какого-то некого личного роста. То есть, в принципе, все в основном хотят, чтобы их не проблемы решил кто-то другой. И когда ты как бы...
Делаете, то ввязываетесь в треугольник судьбы.
А?
Когда вы делаете, то ввязываетесь в треугольник судьбы, становитесь жертвой.
Ну, не знаю, жертва не жертва, ну, просто...
По вашей реакции вы есть, ну, потому что вы хотите делать, это не получается.
Ну, не то, что это... Нет, это, может быть, оно и получается. Просто в этом надо быть очень настойчивым, поскольку это непопулярно, то есть люди оказывают сопротивление, приходится применять насилие. И тут вот уже...
Потом вы оказываетесь жертвой и разговариваете со мной до полдвенадцатого ночи. Потому что у вас это не получается, это другое не получается.
Ну, типа получается. Этого, например.
Я говорю, что вы ввязываетесь в треугольник судьбы.
Ну и что делать-то? Нет, тут просто есть пропорции. Получается, с одной стороны, эмоциональная близорукость, с другой стороны, как бы насилие. И вот и хрен узнает.
То есть есть естественные принципы роста, вот, есть то, как устроена психология людей. Поэтому можно быть с энтузиазмом, как пинцетом это растение вытаскивать, чтобы побыстрее.
Понятно.
Вот. То есть можно какие-нибудь там искусственные роды делать, ускорять процесс. Что бывает, если ребенок слишком быстро рождается? Что хорошего? Все с скоростью должно идти. Слишком быстрые роды тоже дело. Не будет приятно. Наоборот, что очень часто рекомендуют, тормозить этот процесс.
Ну, тормозить этот процесс, это получается делать все самому. А иногда это, ну, неприемлемо.
А не хочется.
Не то, что не хочется, но а какой ты опять соскальзываешь на то же самое. Ну, какой в этом во всем смысл тогда вообще все это делать?
Это что?
Ну, вот, допустим, сейчас абстрагируемся от той ситуации, которую вы, как бы, на которую вы намекнули, вот другая ситуация. Но на работе люди, ну, как бы, допустим, работают и работают по моим чертежам, да? И как бы другой человек, один исполнитель говорит другому: ну что ты делаешь, ты же видишь, что в чертежах написано вот так, вот приедет Серега, заставит переделать, как бы, ну и хрен с ним, приедет, переделаем, как бы. То есть и вот это вот давление постоянное, и, конечно, ты когда сталкиваешься с этой ситуацией, начинаешь: ребят, вы что, совсем рамсы попутали, вы что, вот здесь черным по белому написано, нарисовано, как нужно делать, почему вот так не делается? То есть они как бы тебя вынуждают изменять либо чертежи, либо, ну вот, то есть как бы не свое давление, ну то есть не свое решение ты продавливаешь, как бы идешь на поводу ситуации, а в противном случае получается, как бы надо применять насилие. И тут вот ты оказываешься в этом вот ситуации, с одной стороны, эмоционально та же самая близорукость, с другой стороны, вот просто давление. И так плохо, и эдак плохо, и хрен его знает, в общем.
Опять мы живем не в, жить, важно жить не по своим картам. Мы себе построили некую карту, которая, наверное, соответствовала действительности какой-то момент времени. Люди живые, и ситуация кругом динамичная. Поэтому к тому времени, когда вы уехали, оставив им чертежи, и когда вы приехали, вот, когда они там, может быть, то есть какие-то свои мысли появились, то ситуация изменилась. И опять-таки, если мы будем продолжать жить по старой карте, а территория изменилась, потому что люди изменились, и все меняется, все живое, то мы будем разочарованы, мы будем, ну, каким-то образом, то есть что-то такое делать. Но если мы опять-таки живем по принципу, но ситуация изменилась, но компас остался тот же самый, направление осталось, азимут остались тем же самым. Поэтому мы адаптируем ситуацию под людей. Люди — это часть картины, живые люди, с их настроениями, с их еще чем-то там таким, это часть картины всей, часть реальности.
Но настроение совершенно левое, это просто халтура.
Откровенно. А?
Настроение совершенно левое, это просто халтура.
Люди с настроением халтуры, люди с их дурными качествами, со всем, чем только можно.
Так что делать, под них адаптироваться или все-таки продавливать свое? Как бы? Потому что никто не
будет говорить. Продумать последствия своего выбора и принять решение. Yes. То есть... просто понять, какие будут последствия у того или иного решения, и сделать проактивный выбор.
Хорошо, спасибо.
Давайте двигаться дальше. Так, и так еще раз напомним, что мы рассматриваем силу навыков высокоэффективных людей, которые продвигают нас по континууму зрелости от зависимости, да, к независимости, в смысле к самостоятельности, и к взаимозависимости, да, то есть когда мы умеем сотрудничать. Мы рассмотрели первый навык, а именно быть проактивными, это означает, что то есть действовать в сфере в круге влияния, принимать ответственность за собственные поступки, что там еще будет. Понимаете? Делать собственный выбор, да? И этому способствовала одна из функций души в сознании, как самосознание, умение, да, то есть мы говорили про то, что между стимулом и реакцией есть свобода выбора. И в этой свободе выбора мы можем сделать паузу, посмотреть на себя со стороны, принять осознанный выбор, или же, по крайней мере, понять, что тот выбор, что то, что мы делаем, это выбор. Может быть, там, то есть. Эта пауза очень маленькая, мы принимаем очень много, но тем не менее мы выбираем, и мы можем выбрать что-то другое. Вот. Теперь мы переходим ко второму навыку, в котором мы раскрываем для себя две другие функции сознания, такие как воображение, да, совесть, или же сознательность, где мы то есть и пользуемся ими вот в этот момент паузы между стимулом и реакцией. То есть, другими словами, перед тем, как... То есть, первое, мы поняли, что мы творцы, реально, мы всегда творцы. Мы всегда выбираем, даже если мы этого не осознаем. Просто мы делаем на автомате, но мы все равно выбираем. Теперь мы творим, мы творцы, то есть, своего будущего. И важно понять, что бывает два этапа творения всегда. Перед тем, как что-то сотворилось физически на физическом плане, перед тем, как перейти к действиям, мы сперва, опять-таки, творим это в своем воображении. Да? То есть мы творим это в своем уме. Итак, первый навык – это быть проактивным, да, где мы пользуемся функцией самосознания. И, по сути, говорится, что вы программист. И второй навык, который звучит как «начинай, помни конечную цель». «Начинайте, помни конечную цель». Этот навык эксплуатирует или же вовлекает такие функции сознания, как воображение и совесть. Воображение мы можем просто, вот просто взять и придумать, вот просто так. Вот, не знаю, ниоткуда. То есть, ну, обычно для меня это действует как? То есть какая-то ситуация непонятная, я просто оглядываюсь по сторонам, смотрю, что-то такое ищу, что придумать-то, непонятно. То есть, и там посмотришь, и что не придумаешь. То есть, или же какая-то аналогия в голову придет, или что-нибудь, то есть, какое-нибудь решение откроется. То есть, что-то всегда происходит. Это функция воображения. То есть, откуда берется, Господь говорит в Бхагавад-гите: «Ахам смритир гьяном апоханам ча». Он как себя душа пребывает в сердце каждого, и он дает знание, память и забвение. И точно так же мы уже говорили, что он также говорит, что я талант человека, то есть все весь творческий потенциал, вот эта интуиция, все вот это вот Бог его знает откуда, и вот, то есть дает Господь в форме сверхдуши, если на нашем сердце подсказывает. И если мы достаточно, ну, находимся в таком достаточно спокойном состоянии, то мы состояние это воспринять. Даже не состояние спокойствия, состояние транса, скорее больше. Вот такого, хотя бы поверхностного. И совесть, это опять-таки связано тоже, да, то есть функция воображения связана со сверхдушой. Если функция самосознания связана с нами, то функция, то есть ас с душой, да, то функция воображения и совести, они связаны со сверхдушой. То есть потому что они связаны с неким внешним абсолютным каким-то источником, да, в первом случае источником информации, источником образов, источником, вот. А совесть, это опять-таки источником сравнения, внутреннее понимание того, что истинно, что не истинно. То есть у каждого человека есть внутренний источник, это внутренний талон. Каждый понимает интуитивно, что правильно, что неправильно, что адекватно, что неадекватно. Поэтому зачастую нет особой сверхнужды кого-то в чем-то убеждать, переубеждать, по крайней мере, в абсолютных вещах. Да, то есть относительные вещи, они на то и относительные, что то там все равно не относительные. А в плане абсолютной ценности, то у каждого они есть глубоко в сердце, поэтому даже если человек внешне защищается, или же, то есть внешне говорит о каких-то других истинах, то можно оставить человека наедине, когда ему будет комфортно с самим собой или же со сверхдушой. Поэтому, то есть креатив дело хорошее, но к креативу нужно еще и подключать еще совесть, потому что можно на креативе что-нибудь такого, что будет не экологично просто-напросто. Мы на коучинге мы проходили эти формат конечного результата, и один из факторов для того, чтобы любой проект, любое творение, оно выжило, что оно, вы в конце концов можете его сделать, прийти к результату, но оно не останется, если оно не экологично, если есть какие-то вещи, которые оно разрушает. Итак, навык второй, который звучит как «начинайте, помни конечную цель», говорит «напишите программу». Потому что если вы ее не напишете, то все произойдет по умолчанию. То есть, да, то есть, как, например, там вот в течение, я помню, с какого-то момента, лет, наверное, 10 уже, как вот до этого, то есть я подумал, что, ну вот, то есть ты вроде как брахман, да, и ты должен заниматься такой интеллектуальной деятельностью, и не должен заниматься всяким менеджментом и всем прочим. Я помню, что в течение всего этого времени во всех разных проектах, то есть, да, я этот менеджмент себя забрасываю просто, потому что, ну, не хочу этим заниматься, и вроде как не мое. Но поскольку так или иначе я, естественно, был лидером этих проектов, поскольку никто его не делал, оно делалось как-то само, делалось всегда поп. Ну, то есть, вот если что-то не планировать, то оно все равно же делается, но оно делается вот таким вот образом. То есть это все реактивная ситуация, все делается вообще ужасно. Поэтому чем реагировать и тушить пожары из-за того, что ничего не делается, лучше все-таки все планировать и лучше думать, что ты делаешь. Вот. И поэтому все-таки я так понял, что лучше все равно делать, хоть и не хочется, но тогда еще хуже будет. Поэтому или вы планируете что-то, или же оно происходит по умолчанию. То есть, да, какие-то взаимоотношения, вы хотите от них уйти. Вот. Но они есть, эти люди находятся рядом, и если вы не будете строить отношения проактивно, если вы не будете думать, а чего вы там хотите, если вы не будете... То есть, если вы не возьмете жизнь в свои руки, да, то она будет идти... То она возьмет свои руки вас, да. То есть, или же вы будете жить, вот, или же вами будут жить. Поэтому, то есть... Важно быть включенным в ситуацию и действительно, то есть если мы не будем видеть какой-то цели, то тогда мы будем, нас будет ментать и, то есть, бить по голове жизнь, причем гаечным какого-то, да? Так что это важно. Вернее, это, так сказать, это наш выбор. Если мы хотим действительно взять жизнь в свои руки, то ее нужно просто брать в свои руки. Никто особенно против этого не будет. Еще одна, значит, в этой связи вещь, да, определение, можно сказать, различия между лидерством и менеджментом. Они должны идти бок о бок. Но, значит, то есть менеджмент – это уметь делать вещи правильно. Это вот такая производительность, да, всякие навыки, приемы, вот, всевозможные. А лидерство – это уметь делать правильные вещи. Чувствуете разницу? Это как представьте себе, что там такая есть производители, менеджеры и лидеры. Три роли в любом коллективе или там где-то, в любой группе. То есть производители, то есть представьте себе, это джунгли, да, и значит команда прорубается сквозь джунгли. Там есть производители. Это те, кто, значит, с топорами, с мачете, вот, там рубит лианы, то есть там что-нибудь взрывает, что-нибудь делает, то есть прорубается. Делают просеку сквозь джунгли. Там есть менеджеры. Менеджеры – это те, кто затачивает мачете, вот, то есть занимаются там какой-нибудь физподготовкой, вот, то есть и находят новые эффективные способы валки деревьев. Вот. И есть лидер. А лидер – это тот, кто залезает на самую высокую пальму и говорит: «Ребята, не туда идем!» А его вот сидит: «Заткнись, у нас так хорошо получается!» То есть можно иметь лестницу и лезть по этой лестнице на стену, но очень важно, что ты лезешь на ту стену. Потому что вот это лидерство. Первая вещь перед тем, как делать вещи правильно, нужно понять, что вообще делает, что делаем-то вообще, чем занимаемся. Вот это важная вещь. Как, например, даже с этим ЦВК, это же была же хохма. То есть понимание того, то есть какое-то видение того, что это должно быть, оно там в какой-то момент пришло, потому что до этого вообще было ничего не понятно. То есть, да, оно как вот появилось, вон с Динамо выгоняли, вот, там были предписания, потому что там храм на новом месте не давали, и поэтому сказали, в общем, все, там, к апрелю какого-то года вы должны освободить территорию. Ну, стали искать новое место. Вот нашел я это место. А потом оказывается, что оттуда никто никуда не выгоняет, и там оно все и остается. Вот. А тут вот, что тут вообще происходит, абсолютно никому еще не понятно. И столько было головной боли, потому что непонятно, что тут вообще происходит, никакого видения, вообще ни у кого нет. Вот оно есть и есть. Там вот с неба свалилось. Ну не то, чтобы с неба свалилось, конечно, тут вкалывать приходилось. Но когда оно уже получилось, это непонятно. И потом с течением времени понятно стало, что это такое, да, что это культурно-педагогический центр. Где, то есть его функция не как храм, а его функция гораздо более широкая, именно вот такая, какая она есть. И сразу появилось видение, сразу же все там какие-то вот эти, там все эти какие-то внутренние там конфликты, разборки какие-то, то есть сразу всем стало понятно, что это такое. И то есть, и когда оно появилось, да, то вот есть понимание, что это такое, как оно может расширяться, расти, то есть совершенно другие вещи. А до этого действительно все как-то было. То есть совершенно как-то неопределенно, что и как, и поэтому сыпались какие-то там проблемы одна за другой сверху ниоткуда. Поэтому важная вещь это вот лидерство, то есть уметь делать правильные вещи. Комментарии? Да?
Ну, еще не подскажешь, если две вещи кшатры и браман, да? Получается, что по этой структуре получается, что лидерство это браман.
Вот вы знаете, то есть, судя по всему, оно все должно быть. И тот, кто лидер, он должен нести ответственность за все, вообще-то говоря. Потому что я пытался быть брахманом, вот, сбагливая все остальное на других людей. И оно не все. То есть, вернее как, это можно все делегировать, но ответственность все равно должна быть. То есть полное, потому что если ты открещиваешься от всей ответственности, то оно происходит плохо. То есть в реальной ситуации, то есть, да, нужно, похоже, что нужно делать все. То есть какая-то нужно совсем уже идеальная. В принципе, на самом деле, кшатрий, да, или царь, он должен быть лидером, у него должен быть видение, он может советоваться с этими самыми брахманами, которые там где-то что-то сидят. Вот. Но у брахмана тоже есть свой менеджмент, по-любому. То есть брахману нужно что делать, там яги проводить, еще какие-то вещи, там тоже есть свой там пуджари, то есть там поклонение, там тоже есть свой менеджмент, все равно от него никуда не деться. То есть есть некое видение в чем угодно. Потом это видение нужно все равно воплощать в жизнь, и требуется некое планирование, требуется некое, то есть оно все равно нужно. И кто-то потом все это должен делать, в конце концов. То есть вот эти три функции лидерства, то есть управление и, собственно говоря, производство, они всегда везде есть, в чем угодно производстве, хоть в интеллектуальном, хоть там в управлении, то есть хоть в руководстве. Поэтому у царя, да, у кшатрия должно быть видение того, чего он делает. И это видение должно быть, почему говорится, да, то есть брахманы, они являются носительным принципом, они знают, чего, где, как, они просто передают, вот как мир устроен. И царь, он должен, или какой-то, он должен основываться на этих принципах. Точно так же, как мы тоже черпаем принципы из каких-то, из литературы, из общения. Так, да.
А вот если анализировать эту цепочку лидер, менеджер, производителя, ну, в текущей ситуации тут неизбежно возникает какое-то сопротивление с одной стороны и насилие с другой стороны. Вы сами сказали, вот лидер сидит на пальме, пытается говорить, что вы туда, они говорят, нет, отвали, мы тут хорошо машем, нам тут удобно вот туда ехать. И где здесь экологичность? Тут всегда есть недовольные. Вот, ну, просто глядя на другие бизнес-процессы, в любом предприятии там есть как бы трудяги-работяги, да, есть среднее звено, есть директор компании. Между ними всегда существует определенный конфликт. Вот хоть ты убейся. Потому что директор хочет одного, менеджеру проще так работать, а производителю вообще проще не работать. Как бы. Ну и везде как бы существует определенное насилие, стимуляция, и никакой экологичности, ну, нифига тут нету.
Смотрите, какая петрушка получается. На самом деле люди живут в разных социальных условиях и решают разные жизненные задачи. И они говорят на разном языке, абсолютно, причем совсем очень сильно. Причем есть люди, да, для которых язык силы, это язык, они другого не понимают, тот язык, на котором они умеют говорить. И одна вещь, если вы сами спускаетесь на этот язык, и вы въезжаете в эту ситуацию, если вы себя отождествляете с ним, это одно дело. Другое дело, если вы готовы действовать, говорить на другом языке, но просто люди не понимают. Поэтому вы говорите на том языке, на котором они понимают, да, то есть там подстраиваетесь, да, вот если кто-то умеет говорить только трехэтажным матом, он по-другому говорит, не умеет, может быть, с ним можно тоже поговорить на том же языке, то есть чтобы он понял. Вот, но вы не ввязываетесь в эту ситуацию, вы понимаете, что вы делаете, вы действуете проактивно. И если вы видите какие-то, то есть проявления, то есть какие-то более высшие функции сознания, да, то вы даете им возможность, собственно говоря, расцветать. То есть это опять вы нужно понимать, что делаешь. Вот. И все многое зависит от нашего внутреннего отношения к людям, к окружающим. То есть, да. Скажем, отец может наказывать своего ребенка, но при этом он не привязан, то есть он эмоционально не увлечен в это, то есть он любит своего ребенка. И реально, то есть не доминирует над ним, а реально вот эта вот возможность ему расти, возможность ему учиться, он позволяет ему раскрыться. То есть ну, это вот такая тонкая игра. Вот. А в плане о том, о чем вы говорите, есть это вопрос мудрости, же баланса между краткосрочными целями и долгосрочными. Да? А с одной стороны, очень важно помнить долгосрочные цели, все эти принципы роста, потенциала. С другой стороны, то есть до всего этого времени нужно еще дожить, и поэтому то есть какие-то краткосрочные функции, где нужны какие-то промежуточные результаты. И где найти баланс, грань между этим, и есть мудрость, которая приходит.
Ну, такой вывод, что преодоление реактивности всегда сопряжено с насилием, оно неизбежно.
Чьей правильно? Реактивности?
Ну, по отношению к кому ты действуешь проактивно. Потому что вот любой человек, если он спорит, он уже принял какую-то позицию, он не хочет этого делать, надо продавить.
Не всегда сопряжено с насилием. Есть прямые внушения, искусственные внушения. Это зависит от квалификации, это искусство коммуникации уже.
А где этому искусству можно, скажем так, научиться или почитать, вот прям при разборе конкретных ситуаций? Потому что у меня, кроме как с насилием, не получается.
Сергей, каждая конкретная ситуация индивидуальна. Да, вот мы на коучинге это проходили, на каждой индивидуально. Где-то, да, то есть помните, мы проходили 4 тона голоса, где-то есть тонны воина. Помните, есть ситуации, в которых он вместе, да, когда она вот, ну вот. Оперативно принимать решение, где не до, где нужно там что-то сделать, да, то есть срочно, то есть вы командуете ситуацией. То есть или же тот же ситуационный менеджмент, который мы рассматривали раньше, да. Есть ситуации, в которых это важно, есть ситуации, в которых нужно народ вдохновлять, есть ситуации, в которых нужно обучать, есть ситуации, в которых нужно просто отпустить. Вот. И при этом понимая последствия того, что вы делаете, где вы берете на себя ответственность и карму. И что вы будете за него гребать. Вот. Если вы в данном случае действуете не в соответствии с вечным принципом, то вы гребете. Вот. И это вопрос мудрости. Нет универсального решения. Потому что по тому, как я вас понимаю, то есть вы хотите приводить, не имеете вы никакие какие-то конкретные ситуации, и хотите получить некий такой стандартный, шаблонный, некий такой алгоритм, да, как это прорешить. Но вот этот левополушарный подход, он не катит. То есть, потому что нужно чувствоваться в ситуацию, и она каждая живая, люди живые, все ситуации уникальны, нет стандартного решения. Есть какие-то вещи, но опять вот действовать по шаблону, то есть шаблон может сдавать какие-то ориентиры и рамки, но только поскольку.
Нет, почему на самом деле вот спасибо за вот эти вот, напомнили 4 тона и вот эти все. Я почему это все так активно спрашиваю, потому что я раньше, например, ну скажем так, в начале своей карьеры как бы считал, что да, с людей надо уговаривать, там тыры-пыры, восемь дыр, а в конце я уже понял, что
по-разному.
По башке надо бить.
По-разному. И иногда все эти по башке бить, то есть иногда, ну, просто по-разному. Просто это зависит от реальной ситуации, от тех задач, вот, от всего по-разному.
Спасибо.
Движемся дальше. Итак, видение. Попробуйте сейчас взять ручки и то есть подумать о какой-то ситуации, в которой вы, может быть, действуете обычно реактивно, да, то есть, ну, скорее всего, это ситуация с отношениями с каким-то человеком, с какими-то людьми. Попробуйте подумать о такой ситуации и записать фразу, так увидеть себя, как вы действуете в этой ситуации проактивно, например. То есть, когда я, то есть, да, то есть эта фраза должна быть личностная. То есть, кто я, да, позитивное, то есть, что мы делаем конкретно, да, как мы реагируем, как мы себя ведем. То есть, она в настоящем времени, и она должна быть эмоционально окрашена. То есть, ну, типа, я чувствую глубокое удовлетворение, когда я, когда встречаю, когда сталкиваюсь с, неправильным поведением своего сына, я откликаюсь мудро, с любовью и забыл, у меня вот такое, да, то есть оно личностное, я позитивное, то есть я говорю, что, то есть, что я делаю, каким образом я реагирую в настоящее время, то есть я это делаю сейчас, и эмоциональное, да, то есть я чувствую, что я испытываю при этом, какие чувства, поэтому попробуйте немножечко сосредоточиться по себе и записать такую фразу. И увидеть себя со стороны, как вы это делаете.
Сайт уже изменен.
Да. То есть именно фраза, вот это вот видение, визуализация своего поведения.
Но это уже правильное поведение.
Правильное, да. Тут желаемое поведение, которое вам хотелось. Поэтому важно взглянуть на себя со стороны и посмотреть, как это происходит.
И что я чувствую?
Да. Что я при этом испытываю? Сегодня у нас будет очень много писательской деятельности, поэтому, если у кого нечем писать, вам будет скучно. Попросите ручки и бумаги у тех, у кого не есть лишние. Потому что сегодня больше половины будет работа.
Извините, пожалуйста, я тут просто отвлекся, в свои мысли куда-то уехал и просто не просек, что вы сказали. Какую ситуацию надо рассмотреть?
Ситуацию, при которой вы действуете обычно реактивно, в которой вам хотелось визуализовать, как вы действуете проактивно.
Как можно сказать, например, если человек действует не так, как ей хочется, я позволяю ему, чтобы не приходило.
Негативно.
Нет.
Я веду себя так, что действует таким образом.
Нет, наоборот. Человек, например, я ожидаю от него одно, а он действует по-другому.
Когда человек действует не в соответствии с моими ожиданиями.
Позитивное, может сказать, я позволяю, например, ему.
Как? Что вы делаете? Что вы делаете?
Или я спокойно реагирую, да.
Да, то есть я реагирую со спокойствием, сейчас как-то спокойно еще и то есть что вы делаете? С вниманием, я не знаю. Ну, то есть так вот хотите. И постарайтесь увидеть, что конкретно именно вы делаете. Что вы говорите, не просто абстрактные слова. А вот как вы выглядите со стороны спокойно, как вы выслушиваете, как вы, с какими интонациями вы говорите. Увидеть, услышать, почувствовать. Потому что это то, что вам придется делать. И если вы это не увидите, то вы будете вызывать потом. То есть вопрос осознанности.
А вот скажите, эмоционально окрашено, тут должно быть что-то позитивно окрашено.
Что, почему для вас это важно? Что вы испытываете при этом? Что вы окрашены? Дорожки не идти, а куда вы идете, не знаете, да, все равно куда идти.
А вот это личностное, кто я, это типа, что я хочу?
То, что ты делаю я, что я делаю. Скажите, пожалуйста, это чай или кофе? А вы что, не разбираетесь? Нет, это какая вам разница? Готовы? Движемся дальше. Так, следующее упражнение важное, которое прикольно.
А можно вот записать предыдущий просто?
А можно вопрос? Вот у меня, в принципе, такая ситуация, которую которая в голове крутится, она постоянно, скажем так, связана с тем, что кому-то что-то объяснить, что он делает не так, типа, да, и сформировать так, чтобы делали так. Это уже не позитивно само по себе, потому что, ну, допустим, я сейчас рассмотрю, как я реактивно действую, но мы при этом не учтем реактивности тех, кому это апеллируется. Там позитива, в принципе, уже будет такое впечатление, что и не может. И вот как быть, не подскажете просто, как это упражнение сделать правильно в этом ключе?
А какая есть альтернатива тому, чтобы применять насилие друг друга или менять их?
Да никакую. В том-то и дело, что если надо работать по чертежам, надо работать по чертежам. Я по-другому не умею, понимаете? У меня в голове не укладывается. Как бы. Мне платят за вот это, например. Если человек этого не делает, ну...
Ну что можно делать?
Ну, уволит нафиг и другого взять. Ну это насилие уже все.
Почему?
Нормально, да?
То есть, если вы заранее проговорили, проговорили эти вещи. Если вы не проговорили, нужно извиниться за то, что вы не проговорили. Уделить время, что извини, вот нужно было проговорить заранее, что правила вот такие вот, и то есть означает, что так или иначе, ну, сесть и проговорить.
А бывают такие ситуации, когда невозможно будет.
Спуститься в окно. Разные бывают ситуации. Жизнь.
Такое впечатление, что есть ситуации, которые не решаются вообще.
Надо пройти тренер по менеджменту. Там есть масса всяких мотивационных
вещей. Да по-разному. Есть ситуация, да. Есть ситуация, которая не решается тоже.
Да есть. Всегда есть выход. Актив.
Вопрос.
Мне все-таки интересно, зачем вам, вот я Сергею вообще, зачем вам постоянно обнимать кого-то и обнимать, кому-то что-то доказать?
А я потому что в жизни оказываюсь в таких ситуациях, которые как бы с одной стороны...
А в жизни в таких ситуациях оказываюсь, потому что вам это нужно, потому что это вы хотите, у вас просто жизненный смысл какой-то, всех переубеди. Когда вы внутри меняете свое отношение к ситуации, ситуация сама меняется. На самом деле, то есть она каким-то чудом просто разрешается, и люди сразу все понимать начинают.
Ну, возможно, да,
действует как-то совершенно по-другому. Я просто не знаю, насколько вообще нужно кого-то вот прям вот насильно менять.
Не, кто хочет меняться, они сами подходят и спрашивают.
Наивное представление вообще.
Это не наивное представление,
на самом деле есть разные разные люди проходят, решают разные жизненные задачи. И все имеет свою ценность на самом деле. То есть сказать, что что-то лучше, что-то хуже, сложно, потому что есть ситуации, где насилие оправдано, исключительно оправдано, есть ситуации выживания, насилие оправдано, вот, ну, то есть в каком-то плане. Есть ситуации, в которой важна и стабильность, есть ситуации, в которых важна трансформация, преобразование, которое несет, скажем, да, свою жизнь какую-то, то есть вдыхая в эту жизнь. Просто в одной ситуации она может выглядеть неоправданным, ну, то есть каким-то в другой ситуации, в других жизненных условиях она может выглядеть оправданным, вот, реально. И по-разному оно все бывает. Поэтому так, ну, то есть, действительно по-разному бывает. У всего есть свои последствия.
Нет, я, конечно, не говорю, что нужно перестать всех повыбеждать, но то, как бы, иногда вот, ну, по крайней мере, к некоторым людям это относится. С некоторым просто, ну, невозможно переубедить или там как-то вот насильно заставить что-то менять.
Так никого насильно ничего не заставишь. Есть поговорка, что можно привести лошадь к реке, но невозможно заставить ее пить. Но опять, все эти вещи, да, то есть что-то естественное, да, то есть вот все эти вещи, они как естественно понимаются, да, они, то есть это понимание на каком-то этапе, то есть в какой-то ситуации оно становится естественным, в какой-то оно может быть естественным. Человек может быть другая роль, которую на данном этапе играет по жизни. Может быть, его роль как раз революционера или же того, кто меняет какие-то и побуждает других людей выйти за какие-то рамки. Естественным образом, за эту роль он ведет лучше. Вот. Естественным образом. Но опять, ну, если еще это понимать, то хорошо, а если не понимать, то все равно придется понять рано или поздно. То есть, поэтому. Итак, переходим к еще одному важному упражнению, да, которое называется написание личной миссии. Это все такие немножко, конечно, ситуации, такие упражнения, вот, но они не с этим полезны, да, вот как мы говорили, про 4 ступени обучения. Это, то есть, конечно, уровень осознанной компетентности, когда мы осознанно что-то делаем. И когда все это приходит в привычку, то мы начинаем просто, ну, естественно, в этом жить в соответствии с этим. То есть не делать уже по программе, а то есть, жить в ситуации и жить в соответствии с принципами, в соответствии вот, в каждой конкретной мгновении жизни. Не нужно сверяться с бумажками. Итак, личная миссия – это некая декларация, да, письменная, которая вдохновляет нас глубоко задуматься о своей жизни, помогает нам исследовать свои любимые мысли и чувства, проясняет, что действительно важно для нас, расширяет наши горизонты, утверждает наши уме выбранные нами цели, дает решимость жить в соответствии с ценностями, позволяет с каждым днем продвигаться к долгосрочным целям, и даем им мысленное творение желаемых результатов нашей жизни. Это вот такая вот декларация прав. И написание личной миссии – это упражнение, которое мы начнем делать сегодня. Это не единственный способ проявления или же фактического воплощения этого второго навыка, то есть действовать в виде конечной цели. Ну, один из удобных приемов, который увлекает в себя моторную память и какие-то другие механизмы психофизические. Еще места есть. Чтобы там все-таки не сидеть.
А где вообще?
А там вот не одна, там увидеть. Бог Кобана, Бог Кобана надо увидеть. Если кто-то захочет, то да. У меня свои были вещи. А там, ну, потому что это личные вещи. Да. Если кто захочет, да. Просто в данном случае мы сейчас отрабатываем навыки, то есть личное видение. Поэтому это что-то, что важно для каждого индивидуального привычки. Когда мы доберемся до второй вот этой серии, к взаимозависимости, там важно будет вступать в коммуникацию, там как раз делиться будет принципиально важно, потому что именно про все про это и будет речь. А эти те вещи, это что-то для тем остаемся сами видеть с собой. Поэтому это важно. Если кто-то может поделиться, да, хорошо, конечно. Важно видеть людей. Ну что, движемся дальше? А мы сейчас потихонечку к сразу писать. То есть сейчас опять-таки личная миссия — это один из инструментов, один из вариантов. Идея не в личной миссии, а идея в том, чтобы жить в соответствии с определенными правилами и принципами. Да? И один из них — это то, что перед тем, как что-то делать, нужно понять, что конкретно ты именно собираешься делать. Да? То есть, может быть, и будет иметь смысл поговорить, если время будет, про формат конечного результата. Да? То есть, какого должен быть. То есть, сперва мы должны понять, чего, какое оно там должно быть, чтобы потом его сделать. Потому что если мы этим условием не удовлетворим, то мы точно ничего не сделаем. Если все будет правильно, то да, ну, тоже не факт, что в конце концов все произойдет, потому что есть обстоятельства, которые нужно не контролировать. Но если вот этого видения не будет, то тогда непонятно, что будет, или же ничего не будет.
Должна быть цель.
Да.
Можно вопрос?
Да.
Вот, например, если у человека есть мечта, но я, может, опять забегаю вперед. А, например, когда начинаешь их это формулировать, что-то какая-то неинтересно становится. То есть, как бы, там получаются какие-то такие детали, какие-то материальные детали. И вот мечта, она, когда мечтает, когда сильно чем-то так вот заражает, там еще что-то. А когда, например, уже сформулировал полностью, то есть, как это все должно выглядеть, то получается, это что-то такое, к чему, как бы, ну, есть ли смысл к этому стремиться, да, всю жизнь, если это все так материально изменимо, то не создать. Как бы, как только оно уже преобразовалось в какой-то материале, то это уже становится как-то неинтересно.
Поэтому, когда мы занимаемся целеполаганием, очень важно задавать себе вопросы. Я, кстати, какие-то вещи говорю, которые на слайдах не записаны, то они сейчас всплывают. Один запрос: почему для вас это важно? для вас важно, что-то имеете, да? Понятно, что просто иметь оно само в себе, ну, имеешь там, имеешься, в кармане или еще что-то такое. Но, как правило, то есть с этим связаны какие-то ценности, поэтому спросить, почему для меня это важно. Важно не то, что ты имеешь, не даже не то, что ты делаешь, а важно что-то еще. И еще один из вопросов, который тоже важен. Теперь, когда ты получил, пришел к тому, куда ты хотел, какие перспективы, что это открывает, что это тебе дает теперь? Это важно понять, это будет как в этой песне Макаревича, да, пришел как бы на красный свет. Я не помню все слова, но когда ты пришел и чего. Поэтому важно проработка этих целей.
Еще мечта цели отвечает. Мечта это нечто такое недостижимое, потому что цель это четко определенная, именно
да, но это уже вещь понятия формата конечного результата, то есть правильно сформулированные цели. Так, движемся. Итак, в центре, я еще раз на эту картинку посмотрели, в центре вторичной миссии должны стоять такие принципы. Да? Мы уже говорили про альтернативные центры, если основано вокруг денег, или вокруг имущества, или вокруг чего-то еще. То есть четыре вещи. Это безопасность, то есть это наше чувство внутренней безопасности, да, то есть насколько мы уверены в себе, в своих силах, вот, что является источником. Если все вот эти вещи являются источником, то это все наше чувство внутренней безопасности, оно очень такое хрупкое. Потому что все это, как говорится, Камала дала Джилана Таламама, подобно капле воды для всего лотоса. То есть если мы, наша опора в жизни, она вот здесь, то все это очень такое хрупкое. Дальше курсы для ориентира жизни, да, то есть куда мы идем, в каком направлении движемся. Тоже все эти вещи неприходящие. Власть, не в смысле власть там, то есть это сила воли, способность действовать. То есть источник энергии, вот, мотивации. Ну, мудрость. Мудрость это чувство баланса, чувство, то есть вот именно вот умение отвечать на все те хитрые вопросы, которые задает Сережа, когда это каждая конкретная ситуация. То есть знать, чувствовать. Как, где провести грань между чуткостью и смелостью и так далее. И важно, чтобы в своем выборе не руководствовались принципами. Абсолютно. Эта картинка у нас уже была, это просто, чтобы напомнить. Так, примеры личной миссии. Несколько примеров, да? Я просто зачитаю. Прежде всего, то есть одного. Это друга Стивена Кови. Прежде всего, стремиться к успеху в домашних делах. Это ему. Искать Божьей помощи и быть достойным ее. Никаких компромиссов с честностью. Помнить о людях, которые рядом. Выносить суждения, только выслушав, не переписывать, только выслушав обе стороны. Прислушиваться к советам других. Заступаться за отсутствующих. Быть искренним и вместе с тем решительным. Каждый год развивать у себя новую способность. Планировать завтрашний день сегодня. Ожидая, не сидеть без дела. Поддерживать себе позитивную установку. Сохранять чувство юмора. Поддерживать порядок в личной жизни и на работе. Не бояться ошибок. Бояться только отсутствия творческой, конструктивной и корректирующей реакции на эти ошибки. Способствовать успеху подчиненных. Слушать вдвое дольше, чем говорить. Концентрировать все свои способности и усилия на выполняемые задачи, не беспокоясь о следующей или о продвижении по службе. Например.
Это есть миссия, да?
Ну, вот это, то есть пример миссии, да, вот один человек себе такой писал.
То есть если он считает, если он все это будет выполняться, да, то все будет очень много.
Да, то есть для него.
Это идеальная такая.
А, ну как идеальная? То есть это живая
просто
вещь.
Тут форма такая. Вот,
тут такая форма.
У каждого своя
абсолютно,
форма.
Абсолютно, любая своя. Ну просто пример, да. То есть вот она тут такая. Для кого-то это может быть, а несколько утверждений. Что для вас важно? Некие те ориентиры в жизни, да, которые вот мы, смотрите, вот это, что тут вот такое? Что-то, что дает нам мысленное творение желаемых результатов и так далее. Вот еще пример одной женщины. которые, для которой важно на том этапе, на котором она это еще писала, то есть найти баланс между профессиональной и семейной жизнью. Я буду стараться поддерживать баланс между своими семейными и служебными обязанностями, так как для меня важно и то, и другое. Мой дом будет местом, где я и моя семья, наши друзья и гости найдут радость, уют, покой и счастье. Я не буду перегибать палку, заботясь о чистоте и порядке, так как дом, кроме этого, должен быть обжитым и удобным. Я буду проявлять мудрость в выборе того, что мы будем есть, читать, смотреть и делать дома. В особенности я хочу научить своих детей любить, учиться и смеяться, а также работать и развивать свои таланты. Я высоко ценю права, свободы и ответственность, дарованные нашим демократическим обществом. Я буду заинтересованным и информированным гражданином, участвующим в политической жизни. Это американка пишет. Чтобы мое мнение было услышано, и мой голос был подсчитан. Это Америка. Я буду проявлять инициативу, необходимую для реализации своей жизненной цели. Я не буду попадать под влияние, а сама буду влиять на ситуации и обстоятельства. Я буду всегда стараться удерживать себя от пагубных разрушительных привычек. Я буду развивать в себе такие навыки, которые освободят меня от старых ярлыков и ограничений и расширят мои возможности. Мои деньги будут служить мне, не господствовать надо мной. Я буду стремиться к достижению финансовой независимости. Я буду подчинять свои мечтания, свои желания своим потребностям и возможностям. За исключением долгосрочных займов для приобретения дома или автомобиля, я буду стараться избегать покупок в кредит. Я буду тратить меньше, чем зарабатываю, и регулярно откладывать или инвестировать часть своего дохода. Более того, я буду использовать свои деньги и способности на то, чтобы своим служением и благотворительностью сделать жизнь других людей более приятной. То есть так или иначе, то есть суть в том, что личная миссия это что-то, что пишется на данном этапе жизни, она может меняться, поскольку ситуация кругом меняется, да, кризис, там еще какие-то вещи, то есть какие-то новые жизненные роли появляются, да. Вот я приведу пример, то есть сейчас я когда готовился, поднимал все свои старые результаты, личные миссии, которые я себе писал в 2006 году, когда я проводил семинар в Алма-Ате, ну, тоже тогда. И я просто любопытно, потому что я уже про нее забыл 100 лет, естественным образом. Но сейчас я просто смотрю, и почти осталось такой же, что-то добавилось, потому что новые роли добавились, у меня там сын есть, когда его не было. Вот. А так, в общем и целом, более-менее все то же самое. Я посвящаю каждое мгновение своей жизни тому, чтобы доставлять удовольствие Гуру Махараджу, следуя по его стопам. Я молю о том, чтобы всегда воспевать святое имя Господа, будучи смиреннее, чем былинка, терпеливее дерева, свободным от чувства ложного престижа, всегда готовым оказать почтение другим. Я принимаю Шри Шрирадхи Кришну своими защитниками и хранителями. Я вижу в первую очередь души, а не вещи, таким образом я ценю различия, смотрю на все взаимодействия, как на возможность расти вместе, возвращение назад домой в Богу. Я делаю миссии своей жизни проявить видение Шрилы Прабхупады исконно, как дома, в котором может снова жить весь мир. Я вижу супруги, частичку Господа, я отношусь к ней с любовью и заботой, и помогаю ей раскрыть свой потенциал. Я смиренно молю о том, чтобы служить всем вайшнавам, преданным Господа. Я помогаю ей заботиться о своей маме. Вот то, что я тогда написал. Нет, сейчас просто... Любопытно было найти, обнаружить это. Сейчас что-то еще добавилось, потому что роли добавились какие-то дополнительные. Но, по сути дела, ничего особенного. То есть, да, вот единственное, что у меня, то есть там сыну 10 лет. И, то есть, вот это что-то, когда было 13 лет назад. Окей, ну что, вопросы дальше? Может, вопросы помогли, есть? Пожалуйста, не проблема. Кто такие Шри Шрирадхи Кришна? Ну что, идея понятна, да, тут того, что такое личная вещь. Это некая абсолютно то есть, личная вещь, да, то есть что-то, что важно для вас индивидуально. То есть точно так же, в принципе, пишутся миссии организации или миссии семьи. Это не всегда реально, то есть, хотя Стивен Кови пишет про то, что там вот есть миссии организации, на самом деле практика показывает то, что люди, вот да, вот как вот мы видели, они, например, да, вот Сережа, там еще кто-то, да, то есть люди живут, по-разному, люди живут в очень сильно разных ситуациях, и их бытовые системы, скажем, жизненные задачи, которые они решают на данный уровень, они могут очень сильно разные, очень сильно разные. Поэтому до конца, то есть, все-таки видится таким достаточно идеалистичным вариантом, что, ну, в какой-то там крупной организации или в крупном каком-то там сообществе может до конца быть некая единая, вот такая конкретная, вплоть до деталей, вот миссия, потому что видение тоже будет разное. Вот, может быть, ну, не обязательно, но может быть очень сильно разное. То есть, и бывает ситуация, когда, да, вот есть некий один лидер, и когда под него все более-менее выстраивается, да, и оно все примерно одинаково. Люди подбираются примерно, то есть вот бывает такая ситуация. Но не всегда такие ситуации бывают. Бывают ситуации, что действительно вот так или иначе собираются самые разные люди с разными парадигмами очень сильно. Поэтому там может быть до конца какой-то такой вот вот это, скажем так, может быть общее видение, может быть гармония, может быть сотрудничество, не проблема. То есть, да, и некое видение конечной цели тоже может быть единое, но просто инструмент написания личной миссии может не сработать. Это инструмент. Это не принцип, это инструмент. И сам по себе это инструмент, по типу того, что из головы штурмы собираются, вырабатывают, пишут документы, оно не всегда работает. Не все писатели имеют, например, движение, то есть все. Ну, по-разному бывает. Поэтому, пожалуйста, помните, что это один из инструментов, который удобен, и он точно удобен, да, для индивидуального случая, то есть проработку сделать. Он бывает часто полезен, да, в создании некой групповой миссии, но для этого опять-таки нужно видение, и у людей должно быть видение. Зачастую это видение все-таки, как правило, исходит от лидера. Идет оно, распространяется дальше. Хотя не обязательно, по-разному. Поэтому не относитесь к написанию личной миссии как к какому-то такой абсолютной вещи. Но это очень хороший ценный инструмент и эксперимент.
Это отличается от плана, да?
Это не план. План это следующее. Это следующее, это видение, это вот нужно увидеть конкретно, что будет в будущем. То есть увидеть, да, то есть увидеть, ну, да, и ценности какие-то, да, и причем миссия даже не совсем видение. Видение это видение. Это означает, что я визуализую, что будет происходить. Вот когда мы написали видение, да, то есть, исходя из ценностей, я говорил про то, как я буду реагировать. Здесь мои ценности, там любовь, там внимание, там, все вот эти вещи. Это вот сюда, это в миссию. Но видение это нечто другое. Видение это конкретно, что делаешь-то. Конкретно это то, что можно увидеть, что и как происходит. Это немножко разные вещи. Видение и, вот, и миссия. Понятно, да?
А вот вы говорите о том, что люди решают какие-то разные задачи. Да? Mm-hmm. И говорите о том, что да, человек находится в среде, но не является ли это так называемым детерминизмом окружающей среды. Зачем вообще? Ну, я не знаю, лично для меня внимание личной миссии, это все-таки все-таки, если мы идем к независимости, да, к какой-то личной свободе, то и личная миссия в людей, она может только помочь в этом. Зачем основываться на той окружающей среде, в которой ты находишься?
Основываться, учитывать, принимать внимание, если опять ей или же мы берем ответственность за отношения с окружающей средой, или же окружающая среда берет за это ответственность за нас. Или же мы ее. То есть понятно, что мы ограничены. И нам очень хочется смоделировать ситуацию, наложить некие условия, некие рамки, потому что в них проще действовать. Но если мы отсекаем часть реальности, то есть понятно, что мы всего охватить, скорее всего, не можем. Но, и может быть, на каком-то этапе мы часть реальности окружающей отсекаем, ну что, просто невозможно все опять необъятные. Но это не должно быть, то есть мы должны понимать, что это не некие рамки, некие условия. Поэтому мы принимаем во внимание окружающую среду, не обязательно реагируем на нее.
Я просто о чем хочу сказать, что как крайней мере, для меня лично, да, личная миссия, это все-таки что-то, что должно основываться на этих принципах,
да,
каких-то определенных. Они, вот, по крайней мере, здесь все примеры, они все-таки на ценностях очень сильно построены. Но я не беру вашу, я вот там предыдущая. Да, то есть у вас как бы свой ход событий. Я почему об этом говорю, потому что буквально вот эту неделю, да, которая была, было ощущение, ну, то есть ты вот находишься в среде, да, ты там знаешь по каким-то правилам, но твое личное состояние, эти правила и те ограничения, которые так много говорилось, они тебе не касаются совершенно. То есть ты понимаешь правила игры, на твою личность, на твою внутреннюю свободу. Это никаким образом не влияется. Ты вот поменяешь парадигму и понимаешь, что вот это ограничение, оно тебя лично не трогает. Это правила игры, в той среде, в которой ты находишься. И вообще, вот, особенно, что касаемо бизнеса, очень интересно, что случилась такая ситуация, что сменила парадигму и стала относиться как в игре. Да, это как, ну и в общем результат этой игры, да, это определенный там, допустим, уровень дохода там или еще что-то. Ну, каждый там свои ставит получение результата. То есть человек, когда что-то делает, все-таки ему хочется за это что-то получать, какие-то положительные эмоции, там, не знаю, доход там и так далее. Вот. Но в принципе, вот личная миссия, наверное, все-таки это построение какой-то личности, а не то самое, вот, ну, независимость, не допустим детерминизма, а реактивного поведения.
Поэтому, да, поэтому мы вот хотим, то есть вспоминали, что то есть, личная миссия это то, что действительно важно, то есть действительно важно для человека, опять-таки, на его этапе жизни. Но, то есть она будет тем более эффективной, чем больше она будет основываться на принципах, а не на каких-то внешних, да, не на ценностях, не на внешних факторах. Это действительно так.
Ну, это лично у меня такое впечатление, что это просто как бы стратегические такие мотивы, которые определяются тактически. Ну, то есть это то, к чему ты стремишься, и то, как ты как бы будешь решать конкретные задачи в соответствии с вот этими вот направленностью этого вектора.
Можно так сказать, да. Это все, скажем так, пожелание все, то есть тип того, что то есть, можно сделать личную миссию какой угодно, можно ее сделать. Вот, но при всем при этом, то есть некие все-таки универсальные законы, да, что мне все будет комфортно чувствовать, если она будет основываться на принципах, потому что у них другой шторм будет не заделан. Ничего не случится, ничего не произойдет.
Да, поэтому есть, когда нравится, то свобода, слова. Но есть то, что мы думали раньше, наше будущее определяется тем, что мы думаем сейчас. Физически реально так работает жизнь.
Да, да, да.
То, что 2-3 года, например, я хотел желал в своей жизни, когда я сейчас умею. И я вот это когда прочитал, я понял, что действительно. Работать.
Все то же самое. Первое идет мысленное творение, да? Второе идет реальное творение. И если мы не будем мыслить осознанно, то мы будем мыслить как придется. И все равно, то есть результат будет о том, что мы думаем. Поэтому или же мы делаем осознанно, или же оно идет как всегда. Хорошо. Так, теперь мы будем делать упражнения. Перейдем к личной жизни. То есть по личной миссии. Так, по 3 минуты, хорошо? Давайте. Первое. Подумайте, кто изменил вашу жизнь в лучшую сторону. Какие качества этого человека вы хотели выразить в себе? Пишите. Один, два, три.
Еще раз вопрос.
Подумайте, кто изменил вашу жизнь в лучшую сторону. Какие качества этого человека вы хотели бы развить в себе? Она все уникальна. Для визуала. Дальше. Представьте себе, что прошло 10 лет. Вас окружают самые значимые люди в вашей жизни. Кто они? Что делаете вы? Можно не переписывать это, и те, кто в рассылку получает, я презентацию вышлю потом. Как всегда. И те, кто не получает, подпишите рассылку на сайте. Сейчас важно не переписывать задание, а делать его. Третье. Если бы между двумя небоскребами положили стальной рельс шириной 15 сантиметров, ради чего вы прошли бы по нему? Ради $1000, ради миллиона, ради какого-то человека, ради славы? Подумайте.
Ради художника?
Нет. Ради чего?
А именно надо проползти, пройти или можно проползти?
Можно на руках.
На четверенках.
Хочешь исправить.
А, ну и тогда вопрос. Это вообще... Ну просто пройти, это сложнее.
Ну, погода ветреная.
Ну, если есть карабин, какая разница? А тут конкретно выбор. Сумма ради человека или ради славы, или можно что-то свое?
Нет, нет, это пример, что это вопрос к вам, открытый вопрос. Движемся дальше. если бы, четвертое, если бы вы могли провести один день в лучшей библиотеке мира, изучая все, что захотите, что бы вы стали изучать? Дальше. Перечислите 10 занятий, которые вам нравятся. Например, петь, танцевать, рисовать, читать, мечтать, все, что любите делать. 10. Опишите время, когда вы чувствовали глубокое вдохновение. Контекст ситуации, что вы делали, как вы это делали, чего вы чувствовали и кем вы себя при этом ощущали. Седьмое. Представьте, что с сегодняшнего дня прошло 5 лет. Газета «Золотой век» собирается, все надеюсь, все знают, что я газету, собирается напечатать о вас статью. Репортер хочет взять интервью от 3 человек. У кого-то из членов вашей семьи, у кого-то на работе, у кого-то из друзей. Что вы хотели услышать от них, о себе? Домашняя газета, то есть не такая не вовне, среди всяких любителей ведической культуры она ее там издает, «Золотой век». Есть сайт «Золотой век», там, вот она еще, вот для примера. А там, в принципе, какая-то такая домашняя газета, небольшая литература.
А конкретно, кого-то из семьи или... кому-то важно, что 3 человека, что
каждый... 3 человека.
Именно с работы, с семьи
и
друзей. Важно разделить, да?
Да. Восьмое. Подумайте, что могло бы быть вашим символом. Например, роза, песня, животное какое-то. Почему? Сам по себе процесс, он имеет смысл, имеет ценность.
Ну, как-то сможем понять, не планом долго это
время. Управление составлено таким образом, что он не может не понести пользу. Называется выбор без выбора. Девятое. Если бы вы могли провести целый час с любым человеком, который когда-либо жил на Земле, кто бы это был? Почему именно он? И что бы у него спросили? Открытые вопросы, то есть абсолютно делайте так, как вам комфортно.
Просто смотрите, а если, допустим, я эмоционально в этой науке, то я вполне...
Какая разница? Сделайте, как вы делаете.
Здесь именно человек должен быть? Или, может,
здесь
не человек?
Человек? Ну как? То есть...
Или просто личность?
Там, собака, кошка, таракан?
Нет, ну все мы знаем историю, которая произошла на Курукшетре.
Все кто-то... Поднимите руки те, кто не знает историю, которая произошла на Курукшетре. Видите, не все знают.
Ну я клоняюсь. Это был человек или нет, это был не человек?
Хотите, Господь, Бог, там, кто угодно. Ну без разницы. Крёсом по-английски. По-русски, на русском языке, извините. Следуй дальше. У каждого есть талант или даже несколько талантов. Что из вещей перечислить? Только не дыши, они же потом. У вас хорошо получается. И перепишите то, чего нет в списке. Опять тоже, как... Таланты свои приняты, вы напишите, какие у вас есть. Вот список возможных талантов, возможных талантов.
А это что там просто?
Которые бывают. Понятно. У вас какие-нибудь свои. Но просто если ничего в голову не лезет, можно посмотреть, что бывает, вот, и чем написать, и выбрать отсюда, написать что-нибудь свое, или, ну, то есть.
То, что есть. Да?
Да, то, что есть. Ваши таланты. То, что есть. Таланты они уже и так есть.
Пример нужды.
Чего? Да, для кого-то это талант. Все такие есть, все выписываете. Что у вас хорошо получается? Готово. Итак, перед тем, как последнее упражнение перейти, еще упражнение одно небольшое. Выпишите, пожалуйста, свои роли, которые вы по жизни играете в настоящее время. Вот мои роли, например. Ну, может, еще какие-то есть, но такие основные. Кто я, какие роли я играю. Вы выпишите свои, пожалуйста. Те роли, которых вы сейчас есть, которые вы сейчас играете, те роли, которые сейчас есть, играете. Они связаны с отношениями с каким-то скрупным людьми. Ну, то есть... Это вспомогательное упражнение. Какую роль играет, как вы думаете?
Директор.
Вот из тех, что здесь написано. Ну, более-менее.
Директор.
Директор цвыкает, когда отчеты, отчеты в юстицию сдают. Такая менеджериальная русская лидерша. Готовы? Хорошо. Итак, последнее упражнение. 5 минут. Пишите, начните писать свою личную миссию. Просто все, что в голову приходит. То есть ценность не в том, чтобы тебе даже получить готовый продукт. Просто, чтобы просто вот, после всех планированных упражнений взять и просто начать писать. Пишите, что пишете. Не заморачивайтесь, не зацепляйтесь. Мы отвечали на вопросы. А теперь просто напишите.
Личная миссия.
Да.
Вот этот слайд.
Да. Там были характеристики личной миссии. А теперь мы берем и пишем. Может быть, мы написали его, да. Те, кто не писали, молодцы. Те, кто не писали, пишем. Может, что-то хотите добавить или изменить, я думаю, среди проделанных упражнений.
Зачем Джерри Банни?
Да, более-менее. Зачем я живу на планете? Что для меня важно, то есть чем я ориентирую руководство своей жизни? Какие-то важные, вот тот компас, да, с которым я хотел бы всегда сверяться. Вот некие характеристики такой эффективной личной миссии, да? Она выражает вечные принципы, приводящие к абсолютно положительным результатам. Она отображает самое лучшее в вас. Она, вы можете вот посмотреть то, что вы написали, протестировать, да? Дает ориентиры и цель жизни, вдохновляет, бросает вызов. Дает чувство безопасности и комфорта, передает ваше видение и ценности, захватывает все важные роли в вашей жизни. И то есть, захватывает все четыре основных уровня потребностей и способностей человека. То есть физические, социоэмоциональные, интеллектуальные и духовные. То есть жить, любить, учиться и служить. Это характеристики такой эффективной личной миссии. Вопросы к вам. Что цена вы включили за сегодняшнее занятие?
Ну, это вообще очень хорошее. В общем, я допишу просто это.
Да, это задание дома, сейчас, дома сейчас написать. Сейчас мы просто начали это делать.
Не трудно сказать, что ценно, но это очень ценно. Это одно из ценнейших в жизни вообще вещей. Одно из ценнейших. Потому что действительно начинаешь это, отмечать, выделять вот, ценные, причем какие-то там те вещи, которые для тебя являются самыми высокими. Вот, и про которые, про эти вещи всегда по жизни как-то не помнишь. То есть, ну, они как есть и есть. Вот, но тут такой ответственный очень момент получается. Когда ты уже конкретно эту вещь должен выделить и поставить вот на свое, на первое место. Вот. Mm-hmm. Это очень ответственный момент такой.
Спасибо большое.
Кто
еще чем-то?
Я получила вдохновение, и у меня, знаете, как глаза открылись, облачка рассеялись, то есть как-то все стало ясно, честно, как вот по цепи эти упражнения маленькие, они были оптимизм. Мне кажется, это вообще такой маленький способ выйти из любой самой глубокой депрессии, как-то тебя просветляет.
Маленькими шарочками. Да, да. То есть это уже постепенности. Сейчас мы его продемонстрировали и поиспробуем на своем опыте. Когда еще стационарные силы сегодняшнего дня?
Я до этого тоже брался, пытался написать личную миссию, но на самом деле было сложно. Сейчас с помощью таких шарочек, ну, проще к этому подойти, как-то более... Ну, то есть она очень посложила, как половина.
Спасибо. То есть еще социально началось?
Мне вот раньше, если честно, не встречал нигде настолько как бы емкого вот, точных вопросов по всему спектру различных ценностей. Вот, то есть, иногда спрашиваешь, ну где-то там находишь, где-то там в итоге какой-то один срез, а потом думаешь, а еще же интересно вот этот. А здесь очень точно много маленьких вопросов, которые как бы, ну, они, с одной стороны, как бы конкретно, а с другой стороны, глубоко внутренний вопрос. Как бы очень точно так. Спасибо большое.
Ну, жалко, это не мне, это на самом деле.
Вам тоже.
Спасибо большое.
Побудила очередной раз на 2 часа преподняться над растительными пчелами. Видно, как она что-то соединилась. Это надолго, маленький шажок.
Может, надо
было очень ничего.
Это самые вещи, все эти вещи, которые нам дают силы. То есть чем больше мы делаем противных шагов, тем больше сил у нас в дальнейшем делать появляется.
Это еще придет к тому, что для этого дома допишу миссию, сделаю задание, иначе бы я просто не голову не
пишу. Да, пожалуйста.
Можно, вот у меня есть, честно, возникли такие затруднения, потому что как бы идет разделение вот, миссии, это как бы то, что я хочу, или то, что я должна, то, что мне должны пошли противоположные. Я просто понимаю, что, ну, по крайней мере, сейчас уже проще стало, но раньше я хотела очень многие вещи, которые, в принципе, как сказать, ну, которые не принесут мне пользу, на самом деле. И вот сейчас уже, на самом деле, более ответственно к этому подходу, потому что ты думаешь, с точки зрения, а что пойдет тебе на благо, да? То есть я могу придумывать себе там свои вещи, вот, как бы, топ, и встречается все такое 5-10-е. А в принципе, миссия это моя, в этом не отличается. На самом деле очень сложно понять, какова истинная миссия. Вот я сейчас задумалась над этим, я думаю, вот я-то считаю, что моя миссия какова, а на самом деле какова она
будет. Спасибо, что вы об этом сказали. Очень важно, что миссию надо не придумать, ее нужно понять. Ее нужно почувствовать, ее нужно увидеть. То есть она есть, ее не нужно придумать, ее нужно... Обращаясь к этим функциям совести, да, и воображения, самосознания, все вместе. Что? К счастью, да. То есть это что-то такое, что мы должны, она должна просто проявиться. Да, да.
Получается так, что вот как бы истинная миссия, допустим, женщина получается там, стать матерью и женой и заниматься там
женщиной. Не знаю.
Ну, то есть как бы основная, а потом уже все другое.
Для вас это так?
Прикрепляющиеся.
По-разному. Это вещь, которая, это вещи перед нами вся индивидуальная. По-разному. Одни и те же вещи, да, то есть, да, опять-таки, быть матерью и женой, это может означать разное.
Да, да.
Оно может означать разное.
Я вообще очень сильно.
То есть, и... Да, и или же одно и то же может выражаться по-разному. Конечно, практически индивидуальные вещи.
Штука помогает очень хорошо разобраться в себе, именно взглянуть на себя со стороны, и дает такой хороший инструмент вот, во всех ситуациях жизненных, в которых ты оказываешься, если смотреть и сверяться с тем, что ты хочешь, вот, к тем возвышенным целям, к которым ты стремишься. В принципе, реально себя адекватно как-то вести в этих ситуациях. Ну, то есть, ну, это как бы обобщает и куда-то вот тебя направляет. Причем дает такое хорошее понимание вообще, кто ты и что тебе нужно. Такое свое желание конкретно выразить и их конкретно достигать. Причем не где-то в общем, а вот желательно применять это в частных ситуациях.
Личная миссия – это штука, которой можно как шпаргалкой пользоваться. Вот, к конкретной какой-то ситуации сравнивать с ним, может быть, там со шпаргалкой или с, например, вот да, для меня. Я уж не помню, вот, то есть я писал это давно. Но реальная ситуация такая, да, вот и для меня очень мой духовный учитель. Поэтому некий такой инструмент, типа того, как отреагировать ситуации, вот если бы здесь был рядом со мной другой врач, как бы я отреагировал, или как бы он отреагировал. Как бы он себе повел, да? Так сразу становится понятно. Потому что я знаю, как бы я себя повел, я знаю, как бы он себя повел, скорее всего. То есть это не некие это такие вот практические вещи. Окей, домашнее задание очень простое. Спасибо огромное. Объяснить материал одного человека, записать эту миссию. Спасибо большое.